Певица, музыкант Наргиз Закирова с нами на прямой связи. Наргиз, приветствую, здравствуйте.
Привет, Вадим, здравствуйте, уважаемые зрители.
Я, когда готовился к интервью, нашел такую интересную деталь, что, если не ошибаюсь, ваша карьера началась в 1986 году на конкурсе в Юрмале.
Да.
То есть наша страна дала вам в этом смысле путевку в жизнь, можно сказать,
профессионально. Совершенно верно, да. И вообще, что, собственно, меня привело к этому конкурсу? Ну, начнем с того, что, начиная где-то с 6-5-летнего возраста, мы постоянно с родителями каждое лето отдыхали именно в Риге. Мы уезжали в Ригу, там была квартира у нас и была дача в Юрмале, в Дзинтере. И вот этот вот самый лес Юрмала, и вообще для меня это самые лучшие мои воспоминания детства. И потом, когда я уже повзрослела, мне было 14 лет, и меня пригласили записать саундтрек к такому очень знакомому и большому очень блокбастеру, который на то время оказался, фильму «Невеста из Вуадиля». Я записала саундтреки к этому фильму, и одна из песен превратилась в очень большой хит. И, собственно говоря, на то время как раз приехали из России, из Москвы люди, которые собирали, значит, это же был как международный, ну, то есть конкурс участников из Советского Союза. И из Узбекистана пришли приехали выбирать артистов. Ну и на то время я уже в своем 14-летнем возрасте гремела. Неожиданно совершенно. Вот. И эти люди стали делать прослушивания. На радио пришло очень много различных музыкантов, артистов. Все были взрослые. Вот. И из всех выбрали меня. Значит, редактор радио, телевидения. Я даже уже не помню его имени. И остановились на мне. После этого, значит, я впервые в своей жизни столкнулась с тем, что взрослые абсолютно артисты, взрослые люди, они были на меня в большой обиде. Они даже перестали со мной здороваться.
То есть 14... с вами как с подростком, да? То есть вы это ощутили в полной мере?
Да, это я уже ощутила вот с 14-летнего возраста. И меня выбрали на этот конкурс. Волновалась, конечно, больше моя мама, чем я. Потому что для меня нахождение на сцене – это, вот, наверное, единственное место, где я чувствую себя свободно, спокойно и ничего не боюсь и никогда ничего не волнуюсь. Мне мама даже говорила: слушай, надо репетировать. Я говорю: нет, мам, не надо репетировать. Вот я выйду и спою. Приехав на конкурс, для меня каждый уголок, каждая веточка, каждая елочка была уже как родная там, потому что мы, я же говорю, каждое лето отдыхали там. Это было, конечно, удивительное вообще время для меня, такой этап моей жизни, который останется со мной на всю мою жизнь. Ну, то есть до конца дней я буду помнить об этом. Мы приехали туда, там было очень много участников, среди них как конкурсанты. Кстати, это была самая первая Юрмала. Юрмала в 86-м году. Это было открытие. И среди участников там были такие известные сегодня люди, как Ольга Кормухина, нынешняя фашистка активная. Игорь Демарин, я помню, был из Украины. Родриго Фоминс, который взял гран-при в этом конкурсе. В общем, были... Валентина Легкоступова была там тоже. Ну, то есть у меня даже есть фотографии, где мы сидим на жеребьевке, я совсем ребенок. И в этом конкурсе победил Родриго Фоминс. И я помню, значит, на одном из заседаний жюри, где они все вместе обсуждали, кто победит, один из редакторов сказал: ну, в общем, мы, наверное, не будем долго обсуждать, потому что мы присуждаем первое место вот этой вот девочке Нарги. Вот. На что, собственно говоря, Раймонд Волдемарович сказал о том, что, ну, хорошо, это понятно, но это, наверное, будет как-то несправедливо по отношению к тем людям, которые являются профессиональными певцами уже долгое время, работают на сцене. И узнав об этом, я тоже решила, что это совершенно неправильное решение, чтобы мне присудить первое место. Естественно, там просто было, ну, без обсуждения то, что лидировал Родриго Фоменс. Он потрясающий вообще человек и музыкант, и певец. Мы с ним до сих пор, кстати говоря, общаемся. Вот, этот человек не перестает созидать. И вот такой вот у меня был замечательный опыт. И в зале Дзинтери было вот несколько дней прохождения вот этого самого конкурса. И я взяла приз зрительских симпатий, стала дипломатом конкурса. И после этого мы отправились уже в гастрольный тур.
Я просто для наших зрителей поясню, что аккомпанемент на фоне – это спящая собака, потому что мы слышим звук басы, которые доносятся с дивана.
Если сильно мешать, я могу ее.
Отлично, наоборот, я думаю, что зрители как раз наши тоже.
На самом деле,
очень, очень гармонично получается.
Она у меня вот такая маленькая, но храпит она как слон. Так что
это такие как-то партия баса, которая вот дополняет наш сегодняшний разговор. А с Паулсом вы тогда познакомились? Ему вот исполнилось 90 лет, Раймонд Паулс. Ну, это, конечно, достояние Латвии, не только Латвии. Вот каким было это знакомство?
Я, честно говоря, я не помню, каким это было знакомство, но я очень хорошо помню о том, что он очень трепетно ко мне относился. Ровно так же, как и относился весь оркестр, с которым вот мы работали. Кондуктор – это…
Дирижер.
Дирижер, да, дирижер этого оркестра. Он постоянно меня после каждой песни обнимал. И Раймонд, он был очень как-то трепетно ко мне относился. И я даже вот не помню такого момента, чтобы был какой-то момент, когда меня с ним подвели и познакомили. Хотя… Одну из конкурсных песен, первая у меня была песня «Помни меня», которую написал мой дядя Фарух Закиров музыку, и текст написал Илья Резник. А вторая песня была «Гиподинамия». Это известная песня, которую исполнял Валерий Леонтьев, но в то время ее самой первой исполнила я. Мне эта песня очень не нравится, кстати.
А почему? То есть не сложилось с ней как-то?
Вы знаете, Вадим, есть такие песни, которые вот хочется петь, они распевные, в них есть мелодия, а она вся какая-то вот прямо ломаная, и, ну, собственно, ни о чем. Мне в то время хотелось все-таки петь, и я это до сих пор не утеряла, мне все-таки нужна красивая мелодия. А там все та-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-та-та. Я все время, даже вот мама постоянно была со мной, потому что, ну, 14 лет, 16 лет, я еще все-таки ребенок, можно сказать. Вот, и я все время говорила: мам, ну, мне не лежит эту песню спеть. Ну, выбирать, собственно говоря, в то время не было такой возможности. И тем более предложил такой композитор, как Раймонд Паулс, поэтому я ее все же исполнила.
Этот конкурс, он, его можно назвать тем, который изменил вашу жизнь? Вот какое значение сейчас, понимаю уже по прошествии многих лет, какое значение он сыграл в вашей жизни? Вот этот выход на сцену в 86-м.
В то время я рассуждала так, что главное не победа, а участие. Для меня, конечно, это было просто невероятной такой возможностью участвовать в таком конкурсе в таком раннем возрасте. И на самом деле, вот честно говоря, я не придавала этому никакого... Ну, то есть меня как-то очень несло, и мне всегда очень легко все давалось. ну, легко. Не потому что меня продвигали мои родственники там, или родители, как многие там могут сказать о том, что она вот дочь или там племянница чья-то, поэтому так-то сложилось. Там кто-то за нее замолвил слово. Нет, это совершенно не так. И я, собственно, добивалась все каким-то образом сама и проходила на какие-то там концерты, конкурсы абсолютно легко. Вот. И поэтому настолько легкомысленно вот прошел у меня вот этот вот самый период, когда я действительно думала о том, что ладно, там, ну, не займу я первое место, но зато поучаствовала в таком празднике. На самом деле так и есть. Сейчас, конечно, у меня совершенно все изменилось, потому что если я иду, как, например, я поехала на проект «Голос», и у меня был гол, чтобы победить. Не просто поехать поучаствовать и побыть там, потусоваться в этой, во всей истории, тем более на тот момент для меня Россия была совершенно что-то чем-то неизведанным. Вот. Но у меня была четкая позиция, я должна была поехать и победить. На тот момент это было какое-то, вот даже скажу больше, что те песни, которые я исполняла в конкурсе в Юрмале, они, я бы не сказала, что ни та, ни другая, она все-таки больше, она автоматом исполнялась. У меня даже больше было такое, что меня заставляют в этом конкурсе участвовать. Потому что это не... я слушала другие песни. Я слушала песни Родриго и группы Remix. Для меня это до сих пор что-то невероятное. У меня до сих пор даже есть кассета. Прям кассета. Вот. И мне все-таки хотелось вот такой вот музыки, но была на то время именно вот такая музыка. Поэтому я могу сказать, что до какого-то момента моя творческая какая-то вот история, она была больше навязанная, да, потому что предлагали какие-то композиторы, они известные, эти композиторы, песни, которые они предлагали, ну, мне тоже совершенно не нравились, мне совершенно другую хотелось петь музыку, вот. И, но безусловно, этот конкурс оставил в моей жизни очень-очень маловажный такой след. И я это все время вспоминаю. После этого, где-то в году, может быть, в 2016-м, я вновь вернулась именно в этот зал Дзентери, уже будучи, ну, Наргиз, той Наргиз, которая состоялась в «Голосе». Был просто переполненный зал, и люди меня встречали так, что мне аж прям... Я расплакалась на сцене, я, конечно, сказала о том, что мои первые шаги в моей творческой жизни начинались именно вот с этого зала. В дальнейшем, в 2019 году я должна была поехать на конкурс, но... не на конкурс, а на концерт. Еще раз. Но в связи с тем, что... мы порвали, значит, я разорвала контракт с продюсером, и он постарался сделать все для того, чтобы я не поехала в Юрмалу.
Это Максим Фадеев, вот эта история вашего такого достаточно тяжелого расставания.
Да, и, кстати, буквально недавно, вот пару недель назад, нам поступило предложение выступить именно в Юрмале. Сделать тур по Латвии. Вот. Но дело в том, что мне сейчас не очень безопасно как бы находиться в этих странах, поэтому пока мы вот все-таки решили немножко повременить. Но я... Латвия — это моя любовь прям на всю мою оставшуюся жизнь.
А почему не безопасно? Что угрожает?
Вы знаете, Вадим, я вот совсем до недавнешнего времени подвергалась, ну, то есть до того момента, как я приехала в Нью-Йорк, окончательно уже домой, да, я подвергалась просто сталкингу, самому настоящему сталкингу со стороны этого вот самого продюсера. Вот. И если на территории Соединенных Штатов происходила бы такая же история, то он давно бы уже, наверное, сидел в тюрьме. Вот. Но находясь в Узбекистане, это мое вынужденное было нахождение, если вы знаете эту историю, что мне, когда меня не пустили в Москву, мне нужно
было... Да, вас
было...
тогда депортировали в Узбекистан, как раз прямо из аэропорта, да, это все там где-то...
Да, да, я уезжала в Ташкент на какое-то время, чтобы развеяться, потому что когда началась война, я выложила пост, и после этого поста мне сразу сказали о том, что тебе конец, и это просто дело времени, когда это произойдет. Вот. И я настолько была... То есть с 2019 года у меня просто начался какой-то ад. Начиная с того, что я разорвала контракт с продюсером. И вот с 2019 года начиная, то есть пошло все куда-то вообще преисподнюю. И для того, чтобы мне хоть немного развеяться, я решила, то есть позвонил мой брат и сказал: «Наргиз, приезжай, отдохнешь немножко, развеешься от всего, побудешь тут и потом поедешь обратно». Ну, я где-то буквально на дней 20 уехала в Ташкент с маленьким чемоданом. Мой вот нынешний супруг, на то время он был просто бойфренд. И я прилетаю обратно, меня не пускают, и мне говорят о том, что, ну, типа, у вас есть два решения. Вы можете улететь в Нью-Йорк и можете улететь в Ташкент. Так как я не могла улететь в Нью-Йорк на то время, потому что у моего мужа не было визы, я вернулась обратно в Ташкент. Вот. И все мое нахождение в Ташкенте, это было полтора года, у меня было бесконечное преследование со стороны Фадеева.
Ну, он лично или какие-то люди специально обученные?
Сначала это были люди. Потом он сам туда заявился под предлогом того, что он собирается записывать дуэт с одной из местных звезд, да, скажем так, див. Вот. И он приехал туда сам. И то есть с того момента моя жизнь стала просто невыносима. Я была очень обижена на своих родственников, потому что они абсолютно не встали на мою сторону, вот, так как они всецело все поддерживают Кремль и режим. Они даже мне предлагали о том, что, ну, слушай, Наргиз, может быть, тебе лучше все-таки с ним встретиться. Встретиться, пообщаться, потому что, вот, наверное, так будет лучше. Я говорю, после всего того, что я пережила, и после всех вот этих вот унижений и через что я прошла, я ни за что не буду встречаться с этим человеком, ни под каким предлогом. Вот. И он приехал в Ташкент с определенной миссией. На сегодняшний день я это понимаю, я это знаю, у меня есть такая информация. Он приехал с определенной миссией, чтобы меня арестовали там и экстрадировали меня в Москву, чтобы судить меня прилюдно там. Вот. И то есть человек не поленился и для этого приехал в Узбекистан. Поэтому, когда, то есть меня предупредили, мне сказали буквально за два дня. И просто нашлись хорошие люди, все-таки нашлись. И сказали, быстренько предупредили, и сказали: «Наргиз, тебе срочно надо бежать отсюда. Потому что на тебя собираются возбуждать уголовное дело по статье терроризма, экстремизма, разжигания межнациональной розни». Вот. То есть у тебя есть один день, чтобы быстро собраться и уехать. Потому что если они возбуждают уголовное дело, значит, ты уже не имеешь права покинуть страну. Вот. И я уехала. И я уехала сюда, я приехала домой. Моя мама даже не знала о том, что я приеду. Вот. И то есть первое время, вот сейчас уже прошло два года, и только сейчас я начинаю нормально оправляться от всего, что происходило. От вот этих преследований бесконечных, от стокинга – И возвращаюсь к тому, что небезопасно. Кстати, Вадим, вам огромный привет от Александра Глебовича. Да, Невзоров. Это мой самый замечательный, самый прекрасный друг. Он и Лидия. И после того, как со мной произошла еще одна очень такая неприятная оказия, когда, кстати, тот же Фадеев спровоцировал пранк с Зеленским. Это была его...
Лексусы, вот эти пранкеры, да?
Да. И когда это произошло, то есть где-то на пятой минуте разговора я уже поняла, что что-то не то, мы стали записывать это на видео. Вот, потом я отправила это Александру Глебовичу. Александр Глебович связался с я не знаю, как это правильно сказать, аппарат президента или...
Офис президента Украины.
Там ему поведали о том, что у нас было такое намерение, но сейчас, грубо говоря, не до этого. Это были не мы. То есть мы уже сразу поняли, что это развод, на что я сразу на следующий день выставила уже пост и сказала о том, что нас вот так вот ребята развели, вот, и вам бы поработать над актерским мастерством. И возвращаясь к Александру Глебовичу, Александр Глебович, именно он мне говорит о том, что куда мне стоит ехать, куда мне не стоит ехать, то есть каждый свой шаг я обсуждаю с Александром Глебовичем, потому что он знает. Также я нахожусь под опекой, можно сказать, да, и под присмотром местного FBI, потому что тоже все небезопасно. Но на самом деле я никогда не думала о том, что я именно стану вот таким вот прям... мишенью для того, чтобы за мной таким вот образом гоняться. Но зная о том, что Макс — это такой человек, который никогда не успокоится, и он будет идти до конца, он вплоть до того, что там, он будет уничтожать этих всех своих артистов, которые сделали ему больно и ушли от него. Да? Вот. А так как со мной была у него грандиозная все-таки такая ошеломительная история, когда он сам запел, и вроде этот проект был замечательный, но он бы, наверное, и продолжался, если бы не вот эта диктатура и фашизм именно внутри этого лейбла, потому что война моя, собственно говоря, началась еще раньше, чем события в Украине и полномасштабное вторжение. Вот. И поэтому этот человек будет идти до конца. Меня предупредила Лена Темникова, написала о том, что, Наргиз, вы приготовьтесь, вас он будет до конца своих дней преследовать, вплоть до того, что он будет делать все для того, чтобы вас уничтожить.
Темникова — это группа «Серебро».
Да, это группа «Серебро». Это девочка, которая была солисткой. И, кстати, когда я пришла работать к Максу, на этот момент ее уже год не было в лейбле, и я слушала от него очень страшные вещи по отношению к ней. И сейчас я понимаю, что то же самое происходит по отношению ко мне. Вот поэтому сейчас мы вообще не можем рассматривать бывшие страны СНГ. Да? Меня приглашали там и в Казахстан, и в Армению, и в Грузию выступать. Но мне сейчас пока сказали, что это небезопасно, потому что эти страны могут выдать. Что касается Латвии, Литвы и вообще Прибалтики, Балтии, я знаю, что люди там достаточно радикально относятся к России, и поэтому они могут не выдать. Но есть вероятность того, что что-то может произойти там случайно. Например, какая-то автокатастрофа или какой-то кирпич случайно, который упал на голову. Ну, то есть вот так все настолько серьезно, Вадим. Хотя мне безумно хотелось бы, мне очень хочется возвращаться в Ригу, в Юрмалу, в Латвию снова и снова.
Вы помните, как и почему приняли решение вернуться в Россию после жизни в США и принять участие в конкурсе «Голос»? С чего в каком-то смысле началась ваша такая массовая узнаваемость именно на пространстве, где говорят на русском языке? То есть это было же, если не ошибаюсь, вы как раз участвовали в американских конкурсах и прошли все этапы, а там именно на финале что-то не то пошло. И тогда вы приняли решение поехать на «Голос».
Это были не конкурсы, это было такое мимолетное прямо решение. Я работала в клубах и достаточно то есть хорошо зарабатывала. И просто хотелось чего-то еще, потому что, ну, наверное, я не поверю, если любой музыкант, который работает в клубе или в ресторане, не хотел бы состояться на большой сцене. Это будет неправда. Что бы они ни говорили, я это прекрасно знаю. И такой, я являюсь человеком совершенно экстремальным и безбашенным. Я все-таки решила не останавливаться на этом. И мне казалось, что что я делаю достаточно хорошо. И поэтому я могу попробовать себя в каких-то вот таких вот конкурсах. Что касается X-Factor американского, это было вообще, это было такое странное решение. Мы с музыкантами после одного из наших рабочих вечеров, закончился он где-то в 4 утра, и мои там двое певцов, они прям целенаправленно собирались идти на этот X-Factor. И я говорю, слушайте, я с вами поеду. Вот. А мы так выпили немножко. Я говорю, я поеду с вами, постою в очереди. Они говорят, ну, это, наверное, будет доп, потому что там нужно стоять в громадной очереди. Там тысячи и тысячи людей. Я пошла с ними, простояла в этой очереди. Я уже полусонная. И из всех из них прошла, собственно говоря, я. Потом наши отношения опять попортились с ними, потому что я просто так сбоку припеку решила с ними пойти и заодно как-то попеть. Опять-таки, это все было такое очень легкомысленное решение. Вот. И я прошла практически все этапы. Там идут билеты. Там идет сначала желтый билет, потом идет красный билет, потом идет золотой билет. И вот, получив золотой билет, мы остались 8 человек среди всех, кто там был. Вот, из этих 8 осталось 4, и в эту четверку входила я. И когда уже мы предстали перед редакторами этого шоу, мы все, значит, четверо спели, и мне сказали о том, что we're gonna call you. Мы, ну, типа, позвоним к вам, это будет, там, я не знаю, от 2 до там, 4 недель. Если в это время мы к вам не позвоним, значит, вы не проходите. Fine. Я, собственно, ничего не теряю, просто попробовала. И в то время я уже много раз об этом говорила, но раз вы спрашиваете, я все же еще раз проговорю о том, что я как-то была у своей мамы дома, и вот она смотрела телевизор, в котором говорилось о вот этом самом проекте «Голос». И я такая думаю, а почему бы мне не попробовать это тоже? Меня отговаривали все, меня очень много, ну, во всяком случае, большее количество людей меня все-таки отговаривало от поездки в Россию. Говорит, ты не знаешь вообще, что и как, это там, ну, не совсем так, как здесь, мягко сказано, да, тебе будет там некомфортно, но я... из такой категории людей, которым мне может говорить все, что угодно, но я пока сама не убедюсь, я не знаю, как правильно это будет, да. Мне захотелось самой посмотреть, что же это все-таки такое, какая подоплека под ватка, балалайка и чебурашка и тому подобное, Красная площадь, мне хотелось посмотреть и узнать, что это все-таки такое вообще, и почему, в чем величие, в чем какие-то минусы. Ну, собственно, поехать я решила. И у меня был настрой на то, чтобы победить в этом конкурсе. Приехав туда, все вроде было так безоблачно поначалу, до того самого момента, пока я, собственно, не начала работать с Максом. Вот. Да, были, конечно, такие вот моменты, которые для меня были очень непривычны, когда я находилась там, но все-таки с этим можно было как-то мириться. Да, я понимала, что я нахожусь в другой стране, здесь совершенно другие законы, здесь совершенно другой менталитет. Вот. И, ну, собственно говоря, это как-то еще ну, нормально. Пока все не коснулось того, с чем мне потом, впоследствии пришлось бороться и воевать.
А Леонид Агутин не предупреждал вас? Вы же были в его команде. То есть он не давал вам советы тогда? Как себя?
Вы знаете, он мне давал советы, и я вам сейчас просто расскажу, что я, помните, говорила вот ранее о том, что мне всегда очень легко все давалось, и я не боялась сделать какие-то совершенно радикальные, какие-то смелые шаги в своей жизни, да, и пробовать экспериментировать с чем-то. Вот. И, собственно, мое желание, почему вообще все закончилось с Максом Фадеевым, потому что мое желание сотрудничать с ним было, наверное, с года 92-го. Я услышала, я тоже об этом много говорила, я услышала его альбом, его именно альбом, он, группа называлась «Конвой», и альбом назывался «Танцы на битых стеклах». И это было еще до «Ножниц», это было еще до «Сестрички» и до всего, то есть у него был собственный альбом. И когда я услышала этот альбом, уже находясь, живя здесь долгое время, я просто поразилась. Мне было так интересно поработать с этим человеком, потому что он был достаточно необычен для... вообще его музыка, его тексты, его подача и вообще вся вот эта вот стилистика, она была мне очень близка, и мне было очень интересно поработать с этим человеком. Да? И у меня все-таки какие-то теплились надежды, что такое может произойти. Этот человек находится в России, но это совершенно не важно, потому что ну, тогда своим американским умом я понимала, что музыка все-таки она не имеет каких-то границ и расстояний, и всегда можно делать какие-то коллабы, независимо от того, где, на какой точке планеты ты живешь. Вот, и то есть мне хотелось с этим человеком работать, но... Я не была, конечно, одержима этим, потому что наряду с ним мне также хотелось очень работать со попробовать что-то с Питер Габриэл, потому что он и группа Led Zeppelin это люди, которым я вот просто, я не могу сказать, что поклоняюсь, но я бесконечно ими восхищаюсь, этими людьми. Вот. И мне никто никогда не крутил пальцем у виска и не говорил, так ты что вообще, где ты, где что? Ну, на самом деле это все такой бред, потому что, ну, если сильно захотеть, собственно говоря, можно в космос улететь, да, Вадим, вы знаете.
Илон Маск доказывает.
Да, да. Ну и, собственно, мое желание, оно оставалось, попасть, поработать каким-то образом с Максом. И вот... Значит, я действительно стремилась, хотела, и потом я думала о том, что вот я сейчас приеду на проект «Голос». Какие-то у меня были попытки с ним даже связаться, но на том конце провода со мной как-то очень неприятно общались люди. Я думаю, ну и ладно, фиг с ним. Я участвовала, победила в конкурсе «Голос». И потом мне раздался звонок от его менеджера, Владка Ирма. Она, может быть, сейчас есть до сих пор. Она мне со мной связалась и говорит: «Наргиз, здравствуйте, с вами хочет встретиться Макс». Это было уже после моего успешного выступления в проекте «Голос». И я приехала на эту встречу, я еще думала тогда, думаю, ну, ехать мне, не ехать. Ну, ладно, если уж такая вот возможность есть, если такое произошло, значит, надо ехать. Мы с ним познакомились. Первое впечатление он произвел на меня. Ну, не могу сказать, что такое прям, что я была очарована, потому что с первого же дня он очень плохо отзывался о своих коллегах. Для меня это было очень странно. Он говорил о том, что все люди, которые работают в шоу-бизнесе, они не люди, что они все животные. Это любимое его выражение. Вот. И, то есть он в первом же, там, с первой же встречи обосрал всех участников жюри проекта «Голос». А на тот момент проект закончился, а я уже ездила на бесконечные гастроли. То есть проект «Голос» продолжается, а я уже выехала в туры. То есть у меня туры, у меня корпоративы, я начинаю зарабатывать вообще немереное количество денег, успех успешный, да. Ну и вот именно в тот момент он значит, приглашает. То есть маленький red flag уже был в тот момент, когда человек начал рассказывать мне о своих коллегах не очень приятной форме, потому что есть же такое, да, если ты хочешь узнать человека, послушай, как он отзывается о других людях, да?
Да, чтобы узнать, что он говорит о тебе, послушай, что он говорит о других, да. Это
да, 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 совершенно верно. И вот это и был, наверное, самый первый red flag, но мое вот это вот самое желание, ну, думаю, ну, окей, люди могут быть, у людей могут быть какие-то, ему, может быть, виднее, да. Там, я не понимала, я так на тот момент совершенно не понимала о том, что то есть я буду во все вот в, это, вот в эту грязь, я буду втянута постепенно. Но я человек такой, я очень такой peaceful peacemaker и...
миротворец.
Я не люблю, да, конфликты я не люблю, скандалы, драки, войны. Вот, я всегда пытаюсь все как-то уладить нормально. Если не получается уладить нормально, нужно просто дать в глаз хорошенько, вот, либо просто повернуться, уйти, я не знаю, ну, вот как-то так. Вот, и он мне предложил, то есть в первое время я не стала подписывать контракт с самого начала, он меня приглашал в студию, у нас были очень долгие какие-то разговоры, он мне рассказывал, спрашивал, какую музыку я предпочитаю, что я хочу петь. Я ему, конечно же, сказала о том, что мне бы очень хотелось петь рок. И, ну, собственно говоря, потому что у меня... Не потому что я просто это хочу, потому что я поузер. Потому что я мятежник в душе и с раннего детства, и мне хочется петь вот такую музыку. На что он мне пообещал, что «А кто у тебя? У тебя есть любимые там твои артисты?» Я им назвала. Там Роберт Плант, Питер Гейбриэл. Он говорит, ну это же все, мол, типа старые старики. Для меня тоже это было очень странно, слышишь? Я говорю, ну вот, например, коллапс с Мэрилин Мэнсоном, замочить какой-то. Да? Он говорит, о, я устрою тебе этот коллапс. Это будет. Я говорю, да ладно. Я как дурочка... поверил, то есть он мне наобещал там кучу каких-то золотых гор в творческом плане. Мы сделаем это, мы сделаем то, мы тебе снимем кино, мы тебе сделаем клипы, мы тебе сделаем то, все. Ну и я как такая, хотя мне было на то время 42 года, кстати говоря, вот. И я почему-то поверила всему этому. Но он умеет как-то убеждать, да. На тот момент я все-таки как-то понимала, что это может быть вранье просто для того, чтобы меня каким-то образом заманить, но я в тот момент понимала точно для себя, что ему очень хочется, чтобы я была в его лейбле. Он не показывает это и не говорит в открытую о том, что я очень хочу с тобой работать как с артистом, вот. Но это было вот под текстом. Ну и я для себя решила, думаю, ну, если у меня есть такая возможность, о которой я грезила в какое-то время, почему бы нам не поработать, собственно. И я подписала контракт, подписала его совершенно не глядя, а подписала не глядя, потому что там вот такая пачка. И первый пункт этого контракта говорит: контракт работает исключительно для граждан Российской Федерации. Я думаю, cool, подписываю контракт, потому что я гражданка Соединенных Штатов и уже давно ею являюсь. Я подписываю этот контракт, и у нас начинается работа. Вроде поначалу было все нормально, все хорошо, а потом я стала понимать, что начинается какое-то давление, и психологическое давление, и вообще лейблом рулит не Макс, а начинаются какие-то странные интриги вместо творчества. И пиком было то, что я поняла в конечном итоге, что развития дальше никакого не будет. Вот, потому что обещаются там какие-то горы, но существует какой-то формат там, через который ты не можешь перешагнуть, то есть ты не можешь каким-то образом высунуться, потому что тебе дадут по башке и скажут: сиди и не высовывайся. И когда вышел первый хит, вышел второй хит, и мне хотелось уже чего-то другого, чего-то нового, какого-то развития. И этого развития не происходило, а наоборот, оно происходило какое-то постоянное давление.
А фильм про Крым, в который как раз была ваша песня включена в качестве саундтрека, это уже Фадеев, это уже лейбл?
Ну, естественно. Конечно, лейбл, и я к этому вообще не имел никакого отношения, и он распоряжался, так как он эти песни написал, и он распоряжался этими песнями так, как он хотел.
Но тогда вы уже понимали, что вас в политическую игру в какую-то уже начинают вовлекать? Вот этот фильм 2015-го, да, это «Крым. Путь домой» или как-то так он назывался?
Не помню, я не знаю, я не смотрела этот фильм, смотреть я его не желаю. И я вам сейчас скажу, когда я начала вообще что-то понимать. Я приехала из Соединенных Штатов, будучи гражданкой, которую непосредственно интересует все, что творится в моей собственной стране. Да? Если меня что-то не устраивает здесь, да, в Америке, если это каким-то образом задевает, ну, мешает благополучию моей семьи, моих детей, моей мамы, да, мы можем восстать, мы можем сделать все для того, чтобы это изменить. И мы можем это изменить. То есть это я просто сейчас простым языком, да, long story short. Меня не то, что не интересовала политика, это неправильно. Я была политически неактивна, потому что я была политически неактивна тут. Потому что для этого у меня не было никаких поводов, Вадим, вы понимаете? Жила я и в этой стране, даже если происходили какие-то вещи, которые, ну, я не знаю, там возмущали, да, скажем так, американцев, возмущали весь мир, это никак совершенно не отражалось на нашем быте. От этого мы не переставали сытно есть, от этого не переставало ничего. То есть система работала так, как она работала. Если мы с чем-то не согласны, мы всегда могли в любом аспекте что-то оспорить. Вот. И поэтому говорить о том, что я была так погружена в политику, нет. И таким же образом я приехала в Россию и совершенно не интересовалась, что происходит там в верхах и какие происходят там распри, да, политические. Но в какой-то момент я стала понимать, что что-то не то, потому что это началось все с того, как я исполнила песню Маши Захаровой. Да, я не знала, кто такая Маша Захарова.
Это представитель вот. МИДа Российской Федерации, который иногда пишет стихи.
Сегодня я знаю, да. Кто. Да, сегодня я знаю, кто это, но на тот момент я не знала, кто это. И я всецело доверяла своему продюсеру, да, и он мне говорит, вот есть там песня, например, написала музыку там еще одна какая-то женщина, тоже какая-то очень значимая политическая личность. Вот. И текст написал Маша Захарова. Вот ее нужно исполнить. Я даже не спрашиваю, кто такая Маша Захарова. Я говорю, о чем песня? Он говорит, ну вот песня «Великая Отечественная война». Антош, мне тут звонит, тут не берем. Вот. «Великая Отечественная война», тема и тому подобное. Я говорю, слушай, ну, что-то как-то... Я вообще вот эти вот все песни там «За Родину» и «Давайте там встанем». Да, я говорю, это не я. Я не хочу вот в этом во всем участвовать. Он говорит, ну, ты не понимаешь, вот для России это очень немаловажно, потому что все-таки Великая Отечественная война – это такой праздник, который, ну вот, как бы это считается вот одной из скреп. Окей, файн. Я ее исполняю, эту песню, в Кремле. И потом меня приглашают участвовать в международном кинофестивале, где я пою эту песню, и, значит, в зале сидит Маша Захарова, Михалков. А до выступления ко мне в гримерку заходит Маша Захарова. Говорит, Наргиз, здравствуйте, я вот та самая Маша. Я говорю, здравствуйте, очень приятно. Вот. Он говорит, спасибо вам большое, что вы исполнили эту песню. Эта песня посвящается нашим солдатам, погибшим в Сирии. Я говорю, в какой Сирии? Да, вот вы разве не знали? Ну, на тот момент, конечно, я об этом тоже, я у Кати Гордеевой рассказывала. Вот, я говорю, окей, я говорю, спасибо вам. Я приезжаю обратно в Москву, я звоню к Максу и говорю, Макс, а что за Сирия? Ты мне можешь объяснить, в чем дело вообще? Ты мне рассказываешь о том, что песня о Великой Отечественной войне, а тут какая-то история про Сирию. Он мне говорит, Наргиз, какая тебе нахуй разница? Сирия это или это? Надо спеть эту песню. Я говорю, окей, надо так надо. И с этого момента я исполняю эту песню, и вдруг у меня под постом начинается, разразилось просто такое одище, Вадим. Ты прокладка кремлевская, ты проститутка шлюха путинская, ты это то-то, сё-то, у меня вот такая голова, вот, и я совершенно не понимаю вообще, что к чему. И на что Макс мне говорит, не обращай внимания, ты все правильно делаешь, это все фигня, у тебя всегда будут хейтеры. Я говорю, подожди секунду, я говорю, у меня такого никогда не было. Мне вот эта вот вся история, ну, как бы не очень нравится. И потом, как все переплелось, я сейчас объясню, как все, собственно, началось. Это такой плавный был переход, потому что я начала сопоставлять вот это отношение его как продюсера в этом лейбле. Там была абсолютнейшая диктатура. Это, ну, то есть человек является просто каким-то патологическим поклонником Путина. И в этом я убедилась, когда в один из новых годов мы приехали к нему на дом отмечать. И когда была речь Путина, он слушал ее стоя. Он слушал ее стоя, вот так вот, приложив руку к груди. А я думала, он шутит. Я еще начала подсмеиваться. Я начала подсмеиваться, и значит, он слушает эту речь, а я пою «God bless America, my home sweet». Он на меня посмотрел так, как будто он меня прям испепелил своим взглядом. Я думаю, что это вообще за фигня происходит? И какие-то такие вещи я начала сопоставлять. Вот это вот его отношение ко всем артистам, какой-то, ну, просто вот вдруг я стала, то есть постепенно я стала чуткой, чернокопой. Сначала это все происходило как в виде шуток каких-то, но потом это все просто перетекло в систему. То есть он даже вот шутки, не шутки, он называл меня чуткой постоянно. Для меня это тоже как-то было все очень странно. Потом история, произошедшая с Манижей. На вот это вот самое...
Евровидение.
Евровидение, да. И что началось тогда. И потом я была свидетелем такого случая, который, наверное, я запомню на всю свою жизнь. Я ехала в машине. Я ехала к своей двоюродной сестренке, она на то время жила в Москве. Я ехала в машине, и машина остановилась на светофоре. И я смотрю, идет молодой парень, не кавказский, он скорее вот азиат, там, либо узбек, либо таджик. Причем парень интеллигентный, такой хорошо одетый. И мы остановились на светофоре, и вдруг, откуда ни возьмись, на него набрасывается толпа, состоящая из 4-5 человек молодых, которые начинают его просто убивать. У них в руках были палки, он упал, они его ударили по голове, он упал, они его начали пинать, и я начала кричать из этого такси, я начала орать просто неистово. И я говорю: посветите с этими фарами, пожалуйста. И только тогда, когда мы уже подъехали, я выскочила из машины, начала орать, они все разбежались. Этот бедный парень лежал на асфальте, у него была пробитая голова. Я говорю: с вами все хорошо? Он говорит: все нормально, все нормально. Он встал. Я говорю: вы уверены? Я говорю: давайте я вам помогу как-то. И когда я об этом рассказала своим каким-то приятелям, они говорят: да это нормальное явление тут. Типа здесь вот так вот. И поэтому, говорит, ты на это не обращай внимания, ты в следующий раз даже не вступайся в эти дела, потому что ты можешь, мол, типа сама получить тоже. Вот. И меня постепенно начали вот коробить вот эти вот какие-то вещи страшные. А потом, когда я уже окончательно решила разорвать свой... Об этом можно говорить бесконечно, вот эти причины. Я просто пытаюсь сейчас все это сложить в какую-то коротенькую историю. И потом, когда меня уже абсолютно достало вот это вот скотское совершенно отношение ко мне, причем совершенно незаслуженно в этом лейбле, мне отменялись почему-то концерты. Причем меня это очень удивляло, потому что я артистка этого лейбла, и меня постоянно Макс ущемлял в чем-то. То есть он мне отменял концерты, причем делал это как-то из-под тишка. Он не рассказал о том, что меня пригласила Алла Борисовна участвовать в каком-то из концертов. Ну, то есть какие-то были странные... Он мне отменил тур по Америке. У меня в Nokia театре должен был быть концерт, и после этого мы должны были ехать по 4 городам Америки. Он отменил мне этот тур, я потом об этом узнала. Ну, то есть какие-то странные вещи происходили, а мною почему-то смело каким-то образом руководить Оля Серябкина, которая на то время, вот, то есть она, я в какой-то момент поняла, что этим лейблом руководит именно она, что она является Максимом Фадеевым, и что она имеет право хамить, говорить какие-то страшные вещи, увольнять людей из лейбла, забирать деньги из сейфа. Ну, то есть для меня это все было просто чудовищно. И когда я уже решила от него уйти, на тот момент уже, естественно, появился Александр Глебович, которого я стала очень часто. То есть я не пропускала его экстракты, я не пропускала ни одного его, ну, то есть какого-то выпуска. Еще на то время он беседовал с ныне покойным, к сожалению, Уткиным. Это были замечательные вообще разговоры, дебаты. Вот, на то время появился Александр Глебович, и Александр Глебович, именно мы еще не знали друг друга, и именно он, с его помощью я стала сопоставлять какие-то вещи и стала понимать, что, собственно говоря, вообще происходит. У меня было состояние, Вадим, я не могу вам передать какое, потому что я была настолько зла на самую себя за то, что я была настолько поверхностна, и мне было пофигу абсолютно на все. С другой стороны, но если у тебя выдалась такая возможность выстрелить и зарабатывать хорошие деньги, почему бы эту возможность не использовать? Неважно, где ты находишься, на Аляске или там я не знаю где. Но, например, когда люди начинают ставить мне в упрек и говорить о том, что благодаря России ты стала известна, благодаря российской публике, вот они сделали тебя известной. Извините, Вадим, извините, прошу прощения. Я стала известной благодаря себе, благодаря тому, что я просто большой трудоголик, что я замечательно, мне кажется, владею своим ремеслом, и только благодаря себе я могла добиваться каких-то целей. Тот же самый проект с Максимом Фадеевым, это был мой проект, который я для себя наметила, и я его для себя свершила. Поэтому говорить о том, что там, когда осуждают Аллу Борисовну, говорят, благодаря этой публике, благодаря России, Россия сделала ее звездой. Нет. Звездой и легендой сделала она себя сама. Потому что Алла Борисовна – это уникальная женщина во всех совершенно отношениях.
А вы общаетесь вот сейчас с Аллой Борисовной?
Мы не общаемся, мы общаемся с Максом. Но в самом начале проекта, кстати, в проекте со мной был стилист рядом Алишер. Я не знаю, если вы знаете такого. И этот стиль, почему он был рядом со мной? Потому что мы в детстве с ним дружили. Вот, то есть мы жили, во-первых, по соседству в Ташкенте, вот, и мы с ним дружили. И когда я приехала в Москву, он был постоянно со мной, он шил мне костюмы для проекта. И в тот самый момент он как раз был стилистом у Аллы Борисовны. И вот благодаря ему он меня с ней познакомил, ну, то есть я с ней познакомилась. Он привел меня к ним в замок, в грязи. Я думала, что я в обморок упаду, когда я увидела Аллу Борисовну. Вот, он познакомил меня с ней. У нас было такое недолгое общение, но это было что-то невероятное, Вадим. Эта женщина, то есть для меня были всегда две женщины. Это была моя мама и Алла Борисовна Пугачева. То есть это вот мой герой прямо, да. И вот когда ты понимаешь о том, что ты сидишь с этим человеком, вот ты рядом с этим человеком находишься, это просто необъяснимое ощущение. И Алла Борисовна меня поддерживала. Она меня поддерживала на всех этапах проекта «Голос». Не то, что она там за меня молвила какое-то слово или что-то, нет. Она просто меня поддерживала. Она говорит, ты все правильно делаешь, все замечательно. Но когда я начала работать с Максом, я узнала о том, что она очень обиделась. Она, я через Алишера узнала, что она говорит, какая же она дура, сказала Алла Борисовна, что я пошла работать в Наксу. Так вот, говоря, возвращаясь к тому, что это все настолько, это такой бред, когда люди говорят о том, что Россия тебя сделала. Нет. Если бы я приехала на тот момент не в Россию, например, а приехала бы куда-то там, я не знаю, на Аляску, и там бы это произошло, это бы все равно произошло, потому что это ну, не знаю, очень пафосно, наверное, будет сказано, но это мои как бы заслуги, да, и моя работоспособность, и, наверное, какой-то дар или талант, я не знаю.
Февраль 22-го года вы пишете пост, потом вы пойдете дальше, вы сделаете татуировку с трезубцем, потом вы объявите, что хотите делать татуировку с Бандерой, и делаете ее, да, насколько я понимаю?
Конечно.
И как раз вы тогда сказали, что это моя война, это уже моя личная война. То есть 22-й год стал для вас вот таким, в смысле даже политическим, то есть полного осознания того, что произошло. Как это было?
Совершенно верно, потому что, как бы там ни было, но мое нахождение в Москве, это было без года, ну, наверное, 9 лет. Я могу сказать совершенно уверенно, сегодня я знаю, что из себя представляет Россия, что такое Россия, менталитет, все. Абсолютно все. Я теперь ведаю обо всем, и для меня вот это вот время, я совершенно не жалею ни об одном своем шаге, который я сделала, потому что есть определенные этапы моей жизни, которые я проходила, и этот этап в моей жизни, он был очень поучителен. И я поняла о том, что находясь в России и находясь в стезе шоу-бизнеса, ты не просто неразрывен. Ты должен абсолютно, то есть быть связан, туго связан с политикой. Вот, что, собственно, мне, еще раз хочу сказать о том, что Александр Глебович мне помог разобраться совершенно во всем, что происходит. И вот 22-й год, полномасштабное вторжение, а на тот момент. Почему я сказала, что это моя война? Потому что до этого у меня была война с этим продюсером. Я дала интервью. Помимо этого, я дала интервью Собчак после разрыва, где она мне задала вопрос. Она говорит, Наргиз, а вы не хотите привести своих детей из Америки сюда жить? Для меня этот вопрос показался очень странным, потому что мои дети уже взрослые совершенно, дяди и тети, у которых уже есть дети свои. Вот. Но я сказала о том, что нет, потому что, во-первых, они уже ну, как бы живут там, они родились там, и они американцы. Что им здесь, собственно, делать? У них у каждого свои семьи. Вот. Да и, собственно говоря, система здесь, она вообще не работает. Вот вроде она есть, а вроде ничего такого нет. И вообще, я говорю, мои дети имеют представление о России. Это медведь, балалайка что я сказала, мафия. И Вадим, я просто не ожидала, что это послужит какому-то вообще такому взрыву. Меня просто по всем абсолютно федеральным каналам распинали так на эту тему, что она сказала вот так. Я думаю, блин, а почему я не могу сказать, что я чувствую? То есть я себя чувствую здесь незащищенной. Я сказала так, как есть. Но тогда начинаются, значит, вопросы. А какого хрена, мол, типа, ты здесь работаешь, ты зарабатываешь деньги? Извините, господа, а что плохого в том, что я зарабатываю здесь деньги? Я умею зарабатывать эти деньги, и я их буду зарабатывать. Какая разница, будет это Москва или будет это совершенно другой город? хочу я привозить своих детей сюда или не хочу, это мое личное дело. И мне никто не может говорить о том, что ты можешь, ты не можешь, так говорить можно, так говорить нельзя. В конце концов, у вас же демократия. А как оказалось, никакой демократии нет. И тут последним вообще ударом такой для меня явился, когда Жириновский на одной из программ, он меня начал просто оскорблять. Он перешел на личности, он стал обзывать и кричать о том, что это чудовище, обезьяна, она сдохнет, и ее никто... Что-то, в общем, вот такое вот в этом, было в этом роде. И для меня это было шоком, потому что за все мои годы моей жизни со мной так, ну, то есть меня так никто не унижал и не оскорблял. Тем более это все происходит в эфире федерального канала, и где стоят взрослые абсолютно мужики, которые обсуждают и обзывают и унижают меня за то, что я просто сказала то, что на самом деле правда. Ну, то есть опять своим американским, может быть, менталитетом мне казалось, что каждый человек имеет право высказать свое мнение, да, и тем более, если тебя спросили об этом, ты говоришь, ты отвечаешь так, как есть. И все, и тогда я уже поняла, что вот это была моя война. Я воевала с продюсером, от которого ежедневно поступали какие-то угрозы, что меня убьют, что мне сломают ноги. То это было через каких-то людей, через моих каких-то, на то время думала, друзей. На самом деле это были не друзья. Вот. И это была война. Это была война, и я просто боролась как могла. Я сказала, пока я в этой войне не победю.
Не одержу победу, да.
Да, да, не одержу победу. Я просто так не успокоюсь. Я не сдамся никогда и никому. Мне никто в моей жизни никогда не мог говорить, что мне можно делать, что нельзя. И это было совершенно незаслуженное по отношению ко мне, вот такое скотское совершенно отношение. Поэтому я и говорю, что это была и моя война. До полномасштабного вторжения была война, которая началась у меня, наверное, с года 17, скажем так. Вот, и трезуб я уже сделала позже. Трезуб я сделала уже в Нью-Йорке, потому что вот это вот мое... я уехала в Ташкент, и так получилось, что мне закрыли въезд на 50 лет. Мне это очень рассмешило. Мне пришлось, то есть Антон, находясь в Москве, то есть вот такими траками перегонялись просто вещи. Я говорю, Антон, оставляй все там, оставляй, мне ничего абсолютно не нужно. И я настолько была счастлива, что какой-то интуицией все-таки мне интуиция моя подсказала не покупать никакую недвижимость в России. Вот. Вот эти вот траки ехали 5 дней оттуда, привезли мне все вещи в Ташкент, а в Ташкенте началось еще хуже, потому что я не переставала поддерживать Украину, я выставляла постоянно посты, постоянно сторис, на что мне делали постоянное предупреждение и говорили о том, что ты не можешь так себя вести здесь, иначе будет то же самое. Я говорю, слушайте, почему вам всем от меня просто вот не отстать? Что, почему я именно? Я потом задаю вопрос. Я говорю, Александр Глебович, скажите мне, пожалуйста, почему именно я? Вот объясните мне. Я просто певица. Он мне говорит, Наргиз. Ну, во-первых, начнем с того, что мы им интереснее судить вас, чем какого-то рядового тракториста. Вот. И тем более это как бы вы такая, мол, типа личность, которую знают больше, чем какого-то Васю Пупкина. Поэтому вот. Ну, то есть я потом уже по приезде в Нью-Йорк, это тоже была страшная история, мы перевозили все сначала сюда, потом я сбежала туда, в Ташкент, потом я сбежала сюда, потом коробками эти вещи пересылали сюда, потом Антон, он, наверное, не наверное, а точно, он запрыгнул просто в последний вагон, он получил визу и приехал сюда, и вот с тех пор, вот уже 2,5 года мы тут, и я только сейчас начинаю оправляться и физически, и психологически от всех вот этих вот страшных, ужасающих историй. И тут я уже наколола себе 3 зуб, а здесь уже я стала...
Да, храп зачетный, но, как мы уже предупредили наших зрителей, это такой аккомпанемент. Да,
наколола бандеру, вот, совершенно сознательно наколола, вот, и это все-таки символ свободы любой ценой, да. Я его ассоциирую с собой, и как бы кто не трактовал его личность, да, и какого-то однозначного совершенно... представление, да, о том, что он фашист или что-то, этого нет. Ни в истории, нигде. Я, поверьте, делала очень много researches и делала очень много, то есть копала истории, связанные с этим человеком. Единственное, что это то, что этот человек по духу очень мне близок. Я человек очень радикальный, и свободы и независимости я буду добиваться любой ценой, что бы мне это не стоило.
Что сейчас? Чем вы сейчас занимаетесь и как сейчас устроена ваша жизнь?
Сейчас я занимаюсь больше, конечно, бытом, ну, то есть бытом в хорошем смысле слова, потому что вот эти 9-10 лет, которых меня не было, я была просто наездами дома, да, я приезжала, видела своих детей, внуков и уезжала. На то время одного внука. Вот, а сейчас я возмещаю все вот эти вот, все то время, которое я не могла быть с ними. И вы не представляете, Вадим, я, наверное, живу, I'm living my best life. Сейчас...
Свою лучшую жизнь.
Да, да, свою лучшую жизнь, потому что маме вот на днях исполнилось 88, мама просто воспряла духом, когда я приехала, она очень переживала за меня. Она просто вот настолько счастлива, да, и я у нее единственная дочь, вот, она мне все время говорит о том, что, говорит, ой, как же я могла тебя такую родить? Я говорю, мам, ну зато у тебя единственные неповторимые, таких больше нет. Она говорит, это точно. Вот. И сейчас у меня есть возможность проводить время со своими любимыми внуками. Сейчас вот у меня второй внук родился, вот уже 8 месяцев назад родился. Вот. Третий, то есть.
А, третий. Вот.
То есть три, да. Моему старшему 11 лет. А моему среднему 5 лет и вот 8 месяцев, это третий, у меня 3 мальчишки. И вот я сейчас полностью погружена в них. А мои детки, хоть они уже и взрослые, совсем, да, но они все равно маме, маме, маме. Они как маленькие. Вот мне недавно позвонила дочь, она говорит, мам, когда ты приедешь? Я так по тебе соскучилась. Вот, вот оно, вот это вот самое счастье. В то же время я, конечно, совмещаю все это с какими-то новыми поисками в музыке. Я на сегодняшний день имею полное право, имею такую возможность давать концерты тогда, когда мне хочется, а не тогда, когда нужно, потому что чего-то там не хватает где-то. Все прекрасно хватает, я могу давать концерты, может быть, раз в месяц, а может быть и два, когда мне заблагорассудится. Вот, кстати, у меня намечается концерт в Вашингтоне и будет в Торонто в марте. Вот. И я очень, конечно, избирательна в этом плане. У меня есть замечательная американская группа. Мы пишем новые треки, но на данном этапе, вы знаете, Вадим, не идет это творчество, вот, не получается. Просто не получается. Я погружена всецело в телеграм-каналы. Я подписана на великолепных людей, на Дмитрия Карпенко, на Владимира Золкина, мы с ними общаемся тоже, на Андрея Попека и на Квитана. И, то есть все, я в курсе всех событий, и то, что я вижу и наблюдаю, что происходит каждый день, что Киев замерзает, и что эти люди... великолепные, прекрасные, восхитительные украинцы просто. Они не падают духом и жарят шашлыки на улице, вы понимаете? Что происходит в Иране? У меня очень болит душа, потому что я сама, я иранка, я персианка на 80%, и мне очень больно за то, что происходит там, но они проявляют себя настолько... Они бесподобны в своих проявлениях. Я очень надеюсь на то, что прекратится этот чудовищный геноцид. Хотя сейчас об этом говорить, ну, как-то, я не знаю, но пока еще рано, потому что все не очень хорошо выглядит. Но я все-таки очень надеюсь на то, что в конечном итоге все будет хорошо, потому что Иран... И сегодня и Иран, и Украина, эти люди показывают просто какую-то невероятную храбрость. И это, наверное, единственные люди, которыми сегодня я восхищаюсь вообще вот этой вот нации, вот этой сплоченности. И из-за этого, ну вот, не знаю, у меня не могу я заставить себя, чтобы написать там что-то такое, какие-то песенки, где-то там ходить, петь, участвовать. Меня даже приглашают на какие-то мероприятия. Я не хожу, потому что я не могу полноценно веселиться, радоваться, там, что-то праздновать. Для меня это очень большая боль.
Ну что ж, продолжим следить за тем, как все происходит. И спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир. До следующей встречи.
Вам большое. Всего вам доброго. Слава Украине!